Категория программы 16+.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Всем привет, с вами Вадим Барабанов, и мы продолжаем говорить про историю нашего города, региона и нашей страны. Это не только какие-то события, но и люди. Люди, которые оставили след в истории и далеко за ее пределами нашей только республики. Вообще, в белорусской истории хватает сюжетов не менее, я бы сказал, увлекательных и драматичных, чем те, которые, например, использовались для написания теми же самими поэтами, писателями, тот же самый Шекспир. Например, «Нешуточные страсти», где человеческие судьбы были приплетены, страсти, они здесь в средневековый период были не менее, может быть, больше, чем, например, в той же самой Италии или Дании. Только вот мало мы знаем этих удивительных историй, а герои, они достойны, в принципе, появиться на сцене, экранах, страницах и исчезают в тумане времени. При этом это люди были разные, это были и злодеи, это были и герои, ну и были авантюристы. И вот сегодня наша передача будет про авантюристов нашей истории. И начнем мы, пожалуй, наверное, самый такой известный сюжет известного авантюриста, который родился в 20 веке благодаря творчеству двух известных писателей Ильфу и Петрову про известного Остапа Бендера. Я думаю, все из вас читали или, во всяком случае, смотрели неоднократно разные советские экранизации этого фильма. Так вот, может быть, мало кто из вас знает, что великий комбинатор, который, как считают ряд исследователей, он же Остап Бендер, спалился, как говорят сегодня молодежи, в нашем городе Гомеле. И если бы, может быть, не внимательность гомельских служб, может быть, и дальше бы продолжалось бы его карьера, и мы бы не узнали, что был такой человек. Ну, начнем с того, что вот если вы вспомните классику, там Остап Бендер постоянно обещал, например, там одной из очаровательных хозяек подарить ей несколько сот шелковых коконов, которые привез ему председатель Центрального исполнительного комитета Узбекистана. Потом, если мы посмотрим и почитаем дальше в документах, там также неоднократно упоминается Узбекистан, то есть то место, которое, ну, вот было как-то сильно завязано на Остапа Бендера. То есть, например, вот в одном из таких эпизодов, он там, когда описывается сам персонаж, говорит о том, что постоянно произносил там тосты, речи различные, там гости пили за народное просвещение и ирригацию в Узбекистане. И опять же, интересно, почему именно Узбекистан, но ряд исследователей утверждает, что как раз-таки это был реальный человек, персонаж, уроженец города Коканда, это современная Ферганская область, которого звали Тургун Юлдашевич Хасанов. Тогда ему было всего лишь 27 лет, когда его, так бы сказал бы, визиты по разным городам закончились для него печально. Ну, во-первых, он путешествовал по городам и весям Советского Союза, представляя собой такую наружность и без проблем, вот опять же, как и Остап Бендер, знал разные способы легального отъема денег. При этом брал он деньги в исполкомах, в прочих казенных домах и при этом использовал удостоверение, которое ему было выдано взамен украденного в поезде. При этом вот если брали люди документы, там все было чисто. То есть документ было указано, что это должностное лицо, которому надо испытывать определенный трепет. Ну и гость никто иной, как глава глава республики, председатель Центрального исполнительного комитета Узбекской ССР. При этом по документам проходило, что звали его Файзулла Ходжаев. И, как ни странно, бумага эта была написана именно на оригинальном документе, то есть была поставлена печать председателя ЦИК, только уже тогда Крымской республики, товарища Ибрагимова. Ну и, по сути, он этот документ ему выдал по неосторожности, не стал проверять и поверил своему коллеге, который также ему представился, когда там оказался, что вот были у него документы, но в ходе движения там в пути его ограбили и поэтому просил помочь вот как коллега коллеги. Ну и тот, конечно же, решил, как не помочь своему коллеге, только уже из дальней Среднеазиатской республики. Ну и получив этот документ, новоиспеченный государственный деятель уже становится фактически действовать особенно нагло. Например, он побывал в Новороссийске, где вызвал к себе и вовсе главу местного исполнительной власти и прямо в себе в номере сообщил, что вот его опять же в дороге ограбили. Похитили его портфель с документами, но самое главное – деньги. И он просил ему, даже не просто просил, а как бы так настоятельно, чтобы ему помогли и выдали каких-либо всего лишь 100 рублей. А когда он вернется, он, конечно же, их обратно вышлет. Ну и таким образом можно сказать, что, имея официальные документы, он неоднократно вот эту байку про то, что вот были документы, потом они утрачены, и вот нужна какая-то сумма на денег, и проходила. При этом разоблачили его как раз-таки лишь в августе 1925 года. В августе разоблачили, а уже осенью, 1 октября, будет как раз-таки статья, то есть будет опубликован фельетон, как раз-таки человек, которого звали Сосновский, который называл «Знаменитый путешественник». Ну и многие миллионы советских граждан, те, кто были подписаны на центральную газету «Правда», узнали, что вот есть некто Турган Хасанов, который стал таким символом уже нового человека, такой вот советской хлестаковщины. При этом общеизвестно, что сюжет этот романа, как изначально как бы исследователи, которые изучали творчество этих писателей, отмечали, что им подсказал мэтр Валентин Катаев. Но есть, конечно, классика, бесспорно, но очень много таких деталей, которые мы можем прочитать в романе, они имеют полное отношение к реальному еще одному прототипу. Кстати, фельтонист, который описал в «Правде» вот похождение пойманного, уже не состоявшегося главы ЦИК, сообщил много таких интересных подробностей. То есть, оказывается, он побывал не только в Крыму, но и там, в разных городах Крыма, это Новороссийск, Ялта, Симферополь, но также побывал еще в Харькове, в Полтаве и в Минске. Так вот, приехав в столицу БССР, а я напомню, что в 1925 году тогда Гомель еще не был частью большой республики, он был в составе другого государства, произошли самые такие вот интересные события. И вот из фельетона мы можем узнать, что, опять же, приезжает Ходжаев, он же как раз таки прототип Остапа, и начинает тут говорить, что вот, к сожалению, там были дорожные приключения, и уже просит 500 рублей. Центральный исполнительный комитет БССР, он, конечно, оказал гостю поддержку, но здесь уже они поступили как рачительные белорусы, не спеша, не из своего кармана, а из средств узбекского представительства в Москве, о чем была послана телеграмма. Ну и в представительство не могло, конечно, оставить председателя своего без такой нужды, и они перевели. Так что, считая вот документ, очень интересно, что вот тогдашний, секретарь главы республики Александра Червякова, он как раз-таки не тратил БССР деньги, а потратил деньги той республики, которой представлялся. При этом сумма эта была очень весомая, учитывая, что вот на начало 20-х годов зарплата месячная рядового служащего составляла порядка 40-50 рублей. А здесь, представьте, 500 рублей. Ну и набивает он бумажник, Хасанов движется дальше. При этом вот здесь он пока еще проявлял осторожность. Он решает быстрее покинуть гостеприимных хозяев и убирается уже за пределы республики, уже где будет другая юрисдикция властей. При этом это было несложно, он берет билет до города Гомеля. Вот. Ну и является на новое место, опять же, уже видев Физулы Ходжаева, и что-то с ним меняется. Ну, возможно, он потерял бдительность, может быть, уже деньги уже были не так интересны. Ведь какое счастье только в деньгах? Не только в них счастье, да? И поэтому он, может быть, захотел что-то такого попробовать самого интересного, да? Там, как бы, вот эти лавры, почет, которые давала власть, вот полагающиеся по должности. И вот меняет свои правила, и он не движется дальше, вот когда в Гомеле окажется, а решает принять предложение прийти вечером на заседание исполкома. То есть накануне он пришел к председателю Гомельского исполкома и обратился, что вот, было бы неплохо дать ему несколько там десятков рублей, там, по-моему, 60 рублей тогда речь шла. Вот он, конечно, ему дал, накормил. И самое главное, говорит, у нас вот вечером будет такое вечернее заседание, приходите к нам, и мы вас представим. Ну и понимая, что документы в порядке, кто там будет знать. Вы же поймите, что в то время не было социальных сетей, не было интернета. И люди, во-первых, получали данные из газет, да, из книг. И, конечно же, не было возможности людей проверять. Поэтому многие не знали, кто там, как он выглядит и прочее. Сейчас намного в этом плане проще. Ну, а что же произошло на этом вечернем заседании, и вот какая здесь была ошибка, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, и те, кто только сейчас подключились к эфиру, я напоминаю, что мы сегодня говорим про известных авантюристов в истории нашей страны. И вот в первой части мы рассказывали про прототип Остапа Бендера. Человек, которого был, как считается, задержан в нашем городе Гомеле. И статья, вышедшая в «Правде», как считается, тоже дала очень большую пищу для написания именно этого образа. Хотя понятно, опять, как же Остап Бендер — это собирательный образ, с писателями, но очень много деталей говорят о том, что все-таки это был тот человек, которого задержали именно в Гомеле. А вообще, как это произошло? Ну, начнем с того, что он колесил по весям. Он не представлялся сыном лейтенанта Шмидта, он представлялся представителем Центрального исполнительного комитета Узбекистана. И каждый раз просил среди его коллег, чтобы ему дали энную сумму денег по причине того, что где-то там что-то потерял или там ограбили. И вот в очередной раз, оказываясь уже в другом городе, он приезжает в наш город Гомель, тогда это губернский, между прочим, центр с 1919 года. Так вот, в 25-м году он оказывается в Гомеле. Ну и принимает все-таки приглашение прийти на заседание гомельского исполкома. Вечернее заседание, и вот он вальяжно сидит в кресле, в президиуме, и начинает терять бдительность. Ну, вообще, потерял он бдительность, как только согласился идти, вместо того, чтобы получить деньги, сразу же бежать, как он до этого делал. Вот. И не заметил, что вот он сидит в президиуме, а из зала буквально глазами на него смотрит молодой человек в кожаной тужурке. По документам можно прочитать, что звали этого такого скромного человека начальник ГАО, то есть губернского административного отдела Матвей Хавкин. При этом очень многие тогда знали цену этой скромности, потому что, по сути, быть руководителем губернского административного отдела, ну, это, по сути, был один из таких самых могущественных чиновников на Гомельщине. Ну, и, как сказали бы сегодня, главный такой силовик. Но интересно всем другое. Первый чекист губернии был тоже очень молодым человеком, но очень таким бдительным, да, очень внимательным. Ему всего было 28 лет. При этом должность он занял всего лишь в 1924 году. То есть, вот, получается, в этом году 100 лет с момента, когда он стал главой данного отдела. Ну и у него начинаются мысли о том, что-то сильно, во-первых, как-то молодо выглядит глава Центрального исполнительного комитета. Как-то, ну, понятно, что тогда революция, она многих выносила вперед, при этом очень много молодых, амбициозных, вот. Но все равно для такого поста очень молодо выглядел будущий прототип Остапа, и его стало интересно. Так как это так произошло. И вот в течение получаса, пока продолжаются там пресные речи Хавкина, там, он бежит в библиотеку, вот, и ищет подписку журнала. Тогда это назывался журнал «Красная Нева». И начинает листать. Дело в том, что в этом журнале публиковались как раз-таки портреты всех председателей Центрального исполнительного комитета в союзных республик. Ну и там он заметил фотографию. Она, правда, очень была сильно заретуширована, однако как-то все-таки подтвердило о том, что он, наверное, на правильном пути. Хотя был очень большой риск, все-таки это ошибка, что, может быть, все-таки как-то в портрете официально, ну, мы знаем, да, вот в паспорт ты фотографируешься, совсем другой человек в жизни и на официальных документах. Поэтому, конечно, это ошибка, если бы она бы оказалась бы ошибкой, могла бы ему обойтись дорого. Но его могли там, как, могли ржаловать там в рядовые, вот, но он все же решился. И в итоге, когда заседание закончилось, ночью возвращается в свой номер Хасан, вот тот, который был приглашен на заседание вечернее губ исполкома, вот, и его встречают уже люди в форме. При этом спасти лжепредседателя могла, конечно, его наглость, и он ее пытался до последнего проявлять. И вот опять же, если читать фельетон Сосновского из газеты «Правда», то там написано, что задержанный проявлял небывалое хладнокровие. Он не смутился, когда ему предъявили, что «А вы ли вы тот, кто за себя выдаёте?» Он сказал: «Да, конечно, это я. Если вы не верите мне, пойдемте, пройдем в переговорную станцию». То есть я напомню, что это было время, когда не у каждого человека был телефон. Я уже не говорю про мобильный телефон. В целом телефон даже не в каждом жилище вообще находился. И поэтому была особая станция, где можно было вести не только между городами, но и между там странами переговоры. Вот. Ну и вот он туда направляется, говорит, вот давайте позвоним, меня знает там товарищ Калинин, товарищ Червяков. Ну, короче, назвал всех как бы портреты, которых он видел, вот, чтобы вот разрешить это недоразумение с его слов. Однако от переговоров по прямому поводу, конечно, к товарищу Сталину не стали звонить, вот, гомельчане беспокоить, вот, но произвели личный обыск. И вот оказалось, что аферист носил с собой, вот тоже интересно, зачем он носил всегда с собой сложенную справку об освобождении из мест заключения по амнистии. Но на этом не успокоились, начали дальше, как же таки, ну, как бы, изучать документы. Вот. Ну и обратили внимание, что как раз таки ряд документов говорит о том, что вот на самом деле не тот самый человек. Вот. А самое интересное, что вот, как бы похвалив себя за бдительность, Хавкин решил все-таки, знаете, иногда бывает вот гордыня или тщеславие даже человеческое. Он решил как-то своему коллеге уже в соседнюю республику, тогдашнюю Белорусскую СССР, вот товарищу Королю позвонить и сказать, что вот поймали мы человека, которому вы там, ну, вас в столице вы не смогли распознать, дали 500 рублей, вот, поэтому, ну, ваш приезд излишен, и как бы вот мы тут молодцы и все хорошие. Но вот, как иногда это бывает, не плюй в колодец, то придется оттуда отпить воды. Вот эта невежливость, да, она была напрасна, потому что через год, то есть с небольшим, то есть уже в 1926 году, а я напомню события, когда происходили по задержанию Тургана Хасанова, который был прототипом Остапа, Гомель становится в ходе второго укрупнения БССР частью новой молодой республики. И начальником непосредственно вот этого ретивого, амбициозного, умного такого человека Хавкина становится тот человек, которому писал эту телеграмму о том, что вот не надо. Конечно, я не скажу, насколько там у них продолжались отношения, но думаю, конечно, такая пауза легкая все-таки осталась. Вот. Ну а сейчас мы перенесемся про еще одного не менее интересного, я бы даже сказал бы, легендарного авантюриста, который жил еще лет 200 тому назад. Это был, как считают, один из таких самых, наверное, великих авантюристов 18-го столетия. И поговорим мы сегодня про человека, который... Вот если Турган Хасанов, уроженец, был не нашей белорусской земли, то мы говорим про человека, который родился у нас на территории нашей страны, в Могилевской области. Звали этого известного человека легенду Игнадий Хацкевич. Он же Хацкевич, Хацкевич, граф Денгов или генерал Ладаиска. У него разные были псевдонимы, который в свое время был капитаном гренадерского сибирского полка. Да не кого-нибудь, а самого князя Дашкова. Потом он одно время был подполковником войск великого княжества Литовского. Дом, в числе он был генерал-адъютантом при штабах французских полководцев, имел разные награды, был кавалером Золотого офицерского креста за взятие Очакова, кавалером ордена Почетного легиона. Вот. Ну и, конечно же, известный такой участник Великой Французской революции, а самое главное, восстание 1794 года в Речи Посполитой. Его обвиняли в том, что он был французский, российский шпион. При этом он побывал также в статусе шефа полиции Неаполя. Вот. Ну и, конечно же, известный шулер высочайшего класса. Что же это за человек и как так вот его жизнь буквально вместила все столько, сколько я перечислил, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, я напоминаю, мы продолжаем говорить. Сегодня наша программа посвящена известным авантюристам в истории нашей страны. И сейчас мы говорим про человека-легенду, хотя, вот я сказал, так это высоко, громко звучит, а на самом деле его не так уж и многие знают. Вот Остапа Бендера об этом как бы многие слышали, знают даже его один или второй прототип. В начале первых двух частях программы мы говорили. А сейчас мы поговорим про человека, который жил в конце 18 века. Звали его Игнадий Хацкевич. Он, кстати, происходил из богатого шляхетского рода герба Костеша. Это современный Мстиславский район, нынешняя Могилевская область. Ну, тогда это Мстиславское воеводство. При этом первым значительным его поступком в жизни стало то, что он, еще не будучи совершеннолетним, подделал собственную метрику. А для чего? Чтобы скорее войти во владение наследством, оставленное после смерти его отца. Ну, наследство он получил, однако молодому пану Игнатию все богатство пришлось растерять, потому что он его прогулял. Прогулял, спустил за зеленым сукном. Дело в том, что в конце 18 века, да не только и 19 век, и 20 век, азартные игры, карточная игра, это было, ну, по сути, эпидемией среди, как бы, свободного времяпровождения. Людей там проигрывали не то, что имение, там умудрялись там проигрывать жен. Вот. Ну, в данном случае здесь было проиграно только богатство его родителя. А в итоге, оставшись без гроша, Игнатий, как раз таки, Хацкевич решает поискать счастье на службе. И он нанимается на службу в Российскую империю. Я напомню, в конце 18 века постепенно, поэтапно наши территории становятся частью Российской империи. До этого они были, соответственно, частью ВКЛ, Великого княжества Литовского. Вот. И подается на службу в Сибирский гренадерский полк к князю Дашкову. А этот полк принимал участие в войне как раз-таки между Россией и Османской империей. И вот в борьбе с турками он принимает активную и показывает небывалую храбрость во время штурма крепости Очаков. При этом его храбрость была такая большая, что даже Суворов как бы отметил, что ну молодец, как раз-таки шляхтич далеко пойдет. И за это он получает крест и звание капитана. После окончания войны он подает в отставку и решает все-таки попробовать себя в Европе. И, конечно, он отправляется в Париж. И прибывает туда, где как раз таки накануне, в общем, идут такие события, которые по итогу приведут к то, что потом в историографии мы можем прочитать, Великая Французская Революция. А вот, и, но здесь он тоже недолго оставался, хотя все это время находясь, он играл в различные там азартные игры, вот, при этом где-то в пух и прах проигрался, а где-то выиграл большие суммы. Вот, ну и тем не менее, вот в эти такие серьезные события, очень такие тектонические сдвиги, которые происходили во Франции, ему удалось, оставаясь вот в гуще событий, и не угодить под австрийские пули, вот, или не под топор гильотины. Вот, ну а в 1793 году, то есть он решает вернуться на родину, возвращается в Вильно. И здесь он открывает свой игорный дом. Ну, по сути, это казино, вот в нынешнем его понимании, как, ну, не игровые автоматы, а место, вот, где можно было, сейчас играет в покер, а тогда играли совсем другие карточные игры. Но здесь он тоже почему-то опять оказывается среди местных вот людей, очень таких темных заговорщиков, и подружился с молодым полковником уже инженерии ВКЛ и тоже картежником экстра-класса Якубом Ясинским. Ну и что делает Хацкевича своим адъютантом и возводит его в звание уже капитана войск Великого княжества Литовского. При этом это была попытка, как раз-таки, в том числе и Якуба Ясинского, поднять мятеж против Российской империи, как раз-таки тогда восстание Тадеуша Костюшки. Вот. Но некоторые историки считают, что уже в это время как раз-таки Хацкевич Игнатий стоял на службе российской разведки и получает от них сумму денег, он рассказывал, а что же там замышляют бунтующие. Но опять же, здесь сложно сказать, так это или нет, но очень такая темная сторона. Почему? Потому что после подавления восстания Костюшка, пан Игнатий, будет арестован уже русскими, и, по мнению современников, только для вида его отправляют в качестве военнопленного сидеть. Он там, правда, недолго просидел, каким-то образом он там сбегает, уже на территорию Турции, но оттуда пишет письма, что турки не воевать не умеют и не играть в карты. Ну, а карты постепенно становятся основной частью его жизни. В итоге, промучившись там до 1796 года, когда он услышал о том, что в Российской империи Павел I объявил амнистию, вот, его сподвижником Хацкевич решает вернуться на родину, вот, но потом, опять же, оказывается на территории Турции уже с тайной миссией. Дело в том, что российский посол Кочубей вел его в высший свет турецкой столицы, вот, ну и там были, выполнял ряд таких очень, ну, как бы, может быть, важных для российской дипломатии поручений. А потом оттуда решил все-таки уехать. При этом, когда он уехал, больше всего не повезло португальскому консулу Лабрашу, потому что на следующий день после отъезда Игнатия Хацкевича, ну, как же таки, тогда как, в том числе российского дипломата, весь Стамбул знал, что тот прихватил вместе с собой его жену. То есть, представьте, он уехал вместе с женой консула, которая в его влюбилась, вот эту страсть. Вот, ну, он такой был не просто знатный человек, но он мог увлекать за собой людей. Вот, и вернулся на родину. А в это время как раз-таки в Европе якобинский террор сменился смутной оттепелью директории. И там требовались опытные офицеры с боевым стажем, которые, ну, могли бы как бы где себя проявить. И по этой причине как раз-таки туда же отправляется, опять же, исходя с российской службы, в Европу Игнатий Хацкевич. Но там ему не понравилось, потому что он хотел, что его как минимум, его капитана в разных там армиях назначат на более такую высокую должность. Вот. И не добившись того, что он хотел, по крайней мере, он проявил такую заметную амбициозность. Вот. Но после Парижа оказывается в Риме. И здесь он тоже открывает игорный дом. Только это будет уже на такой богатой вилле Боргезе. Ну и там, конечно, он за зеленым сукном сдружился с французскими генералами, становится вот. И многие там пишут, что человек, который разлагал и французских, и австрийских солдат, постоянно играя вот в эти карточные игры. Кстати, в дальнейшем за его особый талант, ну, ведь он не только был как азартным человеком, но, можно сказать, очень неординарной личностью. И во время одной из таких стычек, которая происходила, вот, как раз таки, когда аншефа французской армии шампиньоны окружили австрийцы, он его как бы спас, он отрубил голову самому такому сильному из нападавших, вот, и тот потом, как раз таки, когда они сделали его, ну, как бы работником своего штаба и назначил своим адъютантом. А позже он там выполнял особое поручение, ну, и они сдружились с ним. А когда в январе 1799 года французы возьмут в Неаполь, Игнатий, настолько хорошо справившись с обязанностями адъютанта французского генерала, особенно по части контрибуции, трофеев, становится, ну, как никто другим, лучшей кандидатурой на шефа городской полиции. И вот здесь как раз-таки он начинает еще и писать романы, основанные на вымышленных событиях из его жизни. Ну, а какая дальше была его часть жизни, мы поговорим в следующей части нашей программы. Оставайтесь с нами.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.
Итак, я напоминаю, что мы сегодня говорим про авантюристов, которые оставили след в истории нашей страны, либо которые были знамениты в свое время. В конце 18 века, начале 19 был известный такой авантюрист Игнатий Хацкевич. И в предыдущей, как говорится, серии мы говорили о том, что он становится шефом полиции Неаполя. Но, к сожалению, жизнь не всегда как раз-таки ведется так, как хотелось бы. Казалось бы, вот здесь можно быть и шефом полиции, заниматься карточными играми, однако ситуация начинает меняться. При этом вот неожиданно, опять же, происходят перетрубации во власти, во Франции, и здесь как раз-таки Игнатию Хацкевичу еще остается, как переквалифицироваться уже не только в азартного карточного игрока, но и фальшивомонетчика. Дело в том, что директория напечатала за к этому времени миллионы австрийских банкнот. И дело в том, что Игнатию Хацкевичу предстояло сделать так, чтобы эти деньги быстро разошлись по территории противника. То есть, а Франция планировала уронить финансовую систему государства, в котором они сражались. Вот. Конечно, риск был быть схваченным и повешенным, а за такое тогда казнили, усиливался еще тем, что французы сказали, что мы, как бы, если себя там задержат, мы никакого отношения не имеем, провал это исключительно там, где вы взяли, это к нам никаких вопросов. Ну, понятно, что не мог частный человек, как бы, напечатать столько денег. Но ставки были настолько высоки, что, например, за 100 фальшивых рейнских гульденов он получал 20 настоящих. И отправляется он уже под именем графа Денгофа, место, где он уже якобы родился, это инфлянты. Пан Игнатий отправляется тем, что путешествует по Германии. Ну, тогда это не было большой страной, это были раздельные княжества, города свободные, и фортуна здесь шла рядом с ним. То есть он буквально играет. Представьте, вот ты играешь и знаешь, что ты проигрываешь сумму, но ты знаешь, что это деньги, которые абсолютно не настоящие. Ему даже удалось осчастливить фальшивками целую французскую дивизию Швабии, которую они не получали денег на протяжении 2 лет. Они, конечно, были очень рады. Потом, когда они выяснили, что эти деньги были поддельные, я, конечно, думаю, что Хацкевич здесь очень сильно икалось. Но в 1800 году Хацкевич уже участвует, опять же, в боевых действиях. Заканчивается вот эта вот экспедиция по распространению фальшивых денег. Кстати, напомню, в Республике Беларусь срок за фальшивомонетчество от 2 до 5 лет, если повторно, до 15 лет. Ну так, к слову, вот, а так в 1800 году Хацкевич участвует в осаде Генуи, только уже в армии Массена, вот. Ну и опять же, здесь отмечают его, что вот он при этом был такой вот очень отважным, да, настоящим авантюристом. Но, опять же, смены в руководстве армии, тут еще постепенно остается, как уже известно, про эти темные денежные аферы, появляются интриги, и Хаткевича, как приближенного, арестовывают. Вот. Его арестовывают, и его делом занимается никто иной, как сам Фуше, тогда шеф, как же таки, полиции Франции. Ему было, в принципе, достаточно времени убедиться, что вот у него способности есть у этого человека, и он этого нашего героя отпускает на волю. Правда, ему же дают обратные награды и звания. Кроме того, французу, учитывая было заслуг, давали ему свидетельство, которое говорило о том, что вот он имеет право на получение пенсии. Хотя он, кстати, с гордостью от пенсии отказался. Ну, в общем, после вот этих вот перетрубаций в Европе, в конце 1802 года Игнатий Хацкевич решает вернуться в столицу России, Петербург. И принялся за то же самое, что умел делать лучше всего. Он начинает играть, при этом он обчистил сына некого крупного вельможа, ну, а бедный малый не в состоянии рассчитаться, попытался покончить с собой. Разразился скандал страшный, как это так, вот, и в итоге его, это слух о том, что виноват он, ну, понятно, что он был виноват, докатился до самого верха. В общем, конечно, его хотели сильно наказать, но учитывая, что он все-таки герой штурма Очакова, плюс он вызвал сочувствие у молодого романтика Александра I, в общем, пана Игнатия Халецкого простили, но из столицы попросили уже оставить, дабы он никого больше не обыгрывал. И тут он возвращается уже на земли бывшей тогдашней Речи Посполитой, едет на Волынь. А здесь, в этот момент, на этих землях большие земельные наделы принадлежат Станиславу Щенсому Потоцкому. То есть Станислав Щенсный Потоцкий, он был крупным землевладелец. Вот вы вдумайтесь, на 1805 год у него было более 1,5 миллиона гектаров земли, более 100 тысяч крестьян. Вот. И все это перешло после его смерти его сыну Еже Щенсному, вот, и тот отличался то, чем не имел порока его родитель, это страстью к азартным играм. С помощью пана Игнатия он, короче, начинает здесь вот играть, по сути, по тем временам это было, ну, как бы казино, как Лас-Вегас, где проигрывали большие суммы туда, то есть стремились различные проходимцы, шулеры, вот, ну и как раз-таки туда же его с ним дружит как раз-таки наш герой. При этом рассказывается о том, что когда-то по дороге они ехали из Бердичева в Киев, было скучно, вы поймите, что тогда передвижение по каретах, это, конечно, затягивало, это не было как скоростные магистрали или там железная дорога, я уже не говорю про самолеты и многие другие способы перемещения. И вот им скучно, опять же, в карты как-то играть неудобно, и пан Игнатий удивил тем, что говорит, а давай сыграем. Игра очень простая, то есть они увидели в поле одиноко стоящий сток и говорят, вот смотри, примитивная игра. То есть вытягиваем соломинки, у кого самая короткая, тот, ну, берет кон. В итоге ему удалось вот так вот, как бы вытягивая соломинки, обыграть своего, как бы, гостя, друга аж на 14 тысяч дукатов. То есть, ну, мы видим, что человек был очень, как бы, даже здесь он находил способы как-то владения. Вот. Постепенно наследство Потоцких как раз-таки было покончено, вот, и Игнатий решает вернуться все-таки обратно в Вильню. А здесь он опять открывает игорный дом, но уже создает личную гвардию из жуликов повес всех социальных групп. Вот. Ну и здесь он проводит свободное время. Вот. Однако, по большому счету, там игра не заладилась. В общем, решает опять вернуться туда, на Волынь. Ну, а здесь уже ситуация меняется. Родственники, уже зная, как бы, то, какое влияние было на Ежи Кырски Щенсного, они, Кырски, жалуются представителям российской власти, ну, а те, Кырски, его арестовывают. Вот. В общем, последние свои годы Игнатий Хацкевич уже в конце 1812 года проводит уже сперва в киевской тюрьме, а потом его высылают в Вятку. Я напомню, что Вятка — это сейчас современный город Киров нынешней Российской Федерации. Так что, но, между прочим, вот его посадили, Однако есть легенда, что благодаря усилиям последней любовницы Хацкевича Игнатия, которую по прозвищу звали Сойка, это дело стало известно императору, и он получил амнистию. Но пока ехала фельдъегер, да, о том, что вот его надо освободить, к этому времени наш герой стал, будучи в одиночестве, оставленный без людей. В общем, он пьет беспробудно и умирает, и не узнает о том, что все-таки его амнистировали. Поэтому мораль какая сегодняшний эфир? О том, что как раз-таки лучше жить бедным, да, чем сидеть богатым уже на несвободе. Поэтому лучше, конечно, честный способ заработка, да, чем вот такой способ. Потому что и прототип Остапа Бендера плохо закончил, и Игнатий Хацкевич. Ну, конечно, красивая жизнь, однако надо сделать с нем положительный пример. Поэтому всем спасибо, до новых встреч. Я думаю, мы еще продолжим, может быть, говорить про известных авантюристов нашей территории. До свидания.
Свидетели времени. История. Люди. Судьбы.